«Майлард», — произнесла сдавленным от охвативших ее чувств голосом смуглая женщина, которая сидела чуть дальше от Волан-де-Морта. «То, что вы здесь, в нашем родовом поместье, — честь для нас. Большей радости быть просто не может». Она сидела рядом с сестрой, нисколько на нее не похожая. Ни темными волосами, ни тяжелыми веками, ни осанкой, ни манерами. Нарцисса сидела прямо и бесстрастно, между тем, как Белатриса склонялась над столом к Волан-де-Морту так, точно одних только слов было мало, чтобы выразить ее желание полнейшей близости к нему.
«Большей радости», —
повторил Волан-де-Морт, немного склонив голову на бок и вглядываясь в лицо Белатрисы.
«Из твоих уст, Белатриса, такие слова значат немало».
Лицо ее залило краска. Глаза наполнились слезами счастья.
«Мой лорд знает, что я говорю чистую правду».
«Большей радости быть просто не может. Даже в сравнении со счастливым событием, которое, как я слышал, произошло на этой неделе в вашей семье».
Белатриса, приоткрыв рот, уставилась на него в явном недоумении.
«Я не понимаю, о чем вы говорите, мой лорд?»
«Я говорю о твоей племяннице, Белатриса.
И о вашей,
Люциус и Нарцисса. Она ведь только что вышла замуж за оборотня, за Римуса Люпина. Вы, должно быть, очень гордитесь этим».
Все, кто сидел за столом, глумливо загоготали. Многие склонились друг к другу, обмениваясь насмешливыми взглядами. Некоторые застучали по столу кулаками. Огромная змея, раздраженная этим шумом, открыла пасть и сердито зашипела. Однако пожиратели смерти ее не услышали. До того обрадовало их унижение, которому подверглись Белатриса и Малфои. Лицо Белатрисы, совсем недавно светившееся от счастья, пошло уродливыми багровыми пятнами.
«Она не племянница нам, мой лорд!»
— воскликнула Белатриса, перекрикивая веселый гам. «После того, как наша сестра вышла замуж за грязнокровку, мы, Нарцисса и я, ни разу не виделись с ней. Ее отродье не имеет ни с кем из нас ничего общего, как и животное, за которое она выскочила замуж!»
«А что ты скажешь, Драко?»
— спросил Волан-де-Морт. И хотя голос его был тих, он легко перекрыл улюлюканье и глумливый гогот.
— Ты как, будешь нянчиться с ее щенками?
Веселый гомон усилился. Драко Малфой в ужасе взглянул на отца, уставившегося себе в колени. Потом поймал взгляд матери. Та почти неприметно качнула головой и снова уставилась непроницаемым взглядом в стену напротив.
— Довольно,
— проронил, поглаживая рассерженную змею, Волан-де-Морт.
— Довольно.
И смех мгновенно стих.
— Многие из древнейших наших семейных древес со временем заболевают, — сказал он.
Белатриса, затаив дыхание, умоляюще смотрела на него.
— Вам придется подрезать ваше, чтобы оно выздоровело, не так ли? Отсечь ветви, которые угрожают здоровью всего дерева.
— Да, мой лорд,
— прошептала Белатриса, и глаза ее снова наполнились слезами благодарности.
— При первой же возможности.
— Ты ее получишь, — сказал Волан-де-Морт. — И в вашей семье, и во всем мире мы обязаны уничтожать пятнающую нас заразу, пока не останутся только те, в чьих жилах течет чистая кровь.
Волан-де-Морт поднял палочку Люциуса Малфоя, наставил ее на медленно вращавшуюся над столом фигуру и слегка повел палочкой. Фигура ожила, застонала и забилась, как будто пытаясь порвать незримые путы.
— Ты узнаешь нашу гостью, Северус? —
осведомился Волан-де-Морт. Снег поднял взгляд к перевернутому лицу. И все пожиратели смерти уставились вверх, на пленницу, словно получив, наконец, разрешение проявить любопытство. Как только лицо несчастной повернулось к огню, она произнесла над треснутым, полным ужаса голосом.
— Северус, помогите!
— Да, разумеется, —
произнес Снег, едва лицо ее снова медленно отворотилось в сторону.
— А ты, Драко,
— спросил Волан-де-Морт, поглаживая незанятой палочкой рукой голову змеи. Драко резко потряс головой. Теперь, когда женщина очнулась, он, казалось, не мог больше смотреть на нее.
— Ну да, ты же не ходил на ее уроки, — сказал Волан-де-Морт. — К сведению тех из вас, кто с ней не знаком, у нас гостит сегодня Черити Бербидж, состоявшая до недавнего времени преподавательницей в школе чародейства и волшебства Хогвартс.
Вдоль стола пронесся шумок одобрительного понимания. Полная сутуловатая женщина с заостренными зубами захихикала.
Да, профессор Бербидж сообщала детям чародеев и волшебников сведения о маглах. Объясняла, что они не так уж и сильно отличаются от нас.
Один из пожирателей смерти плюнул на пол. Черити Бербидж снова повернулась лицом к снегу.
— Северус, пожалуйста, пожалуйста.
— Молчать!
Волан-де-Морт снова взмахнул палочкой Малфоя, и Черити умолкла, словно ей в рот засунули кляп.
Однако грязнить и развращать сознание детей-чародеев профессору Бербидж было мало. Поэтому на прошлой неделе она напечатала в ежедневном «Пророке» страстную статью, посвященную защите грязнокровок. «Волшебники, — говорит она, — должны принять в свои объятия этих людишек, крадущих наши знания и нашу магию. Вырождение нашей чистой породы, — уверяет профессор Бербидж, — есть вещь самая желательная. Она была бы лишь рада, если бы все мы спаривались с маглами, или же, вне всяких сомнений, с оборотнями».
На этот раз никто не засмеялся, ибо в голосе Волан-де-Морта звучали безошибочно узнаваемые гнев и презрение. Черити Бербидж в третий раз повернулась лицом к снегу. Из глаз ее струились, стекая на волосы, слезы. Снег безразлично смотрел на ее лицо, снова отворачивавшееся от него.
— Авада Кедавра!
— полыхнул зеленый свет, осветив каждый угол гостиной. Черити рухнула на стол, ударившись о него с такой силой, что он затрясся и затрещал. Несколько пожирателей смерти отпрянули, прижавшись к спинкам своих кресел. Драко и вовсе упал на пол.
— Кушать подано, Нагайна!
— негромко произнес Волан-де-Морт, и огромная змея соскользнула с его плеч на полированную поверхность стола.